Алексей Пехов. «Ветер полыни». Читает Михаил Мурзаков. Кто сеет бурю, пожнет ураган. Глава первая. Лук не слишком обращал внимания на то, что Ганор мрачен, словно грозовая туча. Что взять с привыкшего к горам и ледяным просторам следопыта? Тот с трудом терпел давку, грязь и вонь узких, постоянно запруженных народом улиц чуждого ему города. Рыжего выводило из себя то, что окрестные зеваки тычут в него пальцами. А Лук не находил в этом ничего удивительного. Северяне — редкие гости в этой части империи. На высокого, облаченного в килт и кожаную безрукавку сына Ирбиса не смотрел только слепой. «Долго мы будем здесь торчать», — пробурчал Ганор, но Лук счел ниже своего достоинства ответить. Ему было не до того. «Да что с тобой такое?» — нахмурился сын Ирбиса, и сидящий на мраморной скамейке товарищ на этот раз соизволил открыть рот. «Ничего, со мной все хорошо, лопни твоя жаба». В ответ северянин недоверчиво хмыкнул в усы и бросил на солдата быстрый взгляд из-под лобья. «Ты сам сейчас похож на жабу, того и гляди, лопнешь. Со страху, что ли, надулся?» «Отстань!» — отмахнулся Лук. «Не до тебя сейчас!» Приятель громко фыркнул, показывая этим всю степень своего раздражения. Затем встал, неспешно прошелся, уселся на широкий подоконник и угрюмо уставился сквозь высокое стрельчатое окно на город и далекое море. Зал, где они ждали уже второй нар, казался неправдоподобно большим. Высокий куполообразный потолок, огромные хрустальные люстры, которые искрились и сияли в солнечных лучах, врывающихся сюда через сотни окон. Чудилось, будто помещение тонет в этом свете. Отполированные до блеска мраморные плиты отражали все возможные оттенки золотого и оранжевого, передавая их стенам, колоннам и статуям. Но Луку на всю эту красоту было начхать. Бывший стражник врат шести башен слишком нервничал перед встречей с ходящими, и от волнения внутренность его скрутила в такой узел, что хоть стой, хоть падай. Однако деваться было некуда. Оставалось терпеть и ждать, потому что второй такой шанс мог представиться лишь лет через 200 или 300. Уйди, Лук, сейчас, и потраченное в Альсгаре время пропадет зря. Следопыт тогда точно взбесится, кого-нибудь пристукнет, и после этого их наверняка сунут в тюремную яму. Лук не знал, как Гису удалось устроить встречу с одной из волшебниц. Солдат до последнего момента не верил, что дело выгорит, несмотря на то, что за них просил сам магистр заклинателей. Общеизвестно, что ходящие хоть и терпят, однако не слишком жалуют тех, кто носит алые мантии. Но судьба улыбнулась, и Гис притащил ошалевшего Лука и мрачного Ганора в логово имперских магов. Северянин, преисполненный самых дурных ожиданий, тихонько выругался. Ему, в отличие от друга, было все равно, состоится встреча или нет. Он бы не заплакал, не увидев ходящих. Ганор не пылал особой любовью к магам и не испытывал к ним доверия. Когда он был еще ребенком, в льдистые земли приходила одна из носительниц дара. Она ничего не смогла сделать с Хеллбларом, уничтожавшим родную деревню следопыта. Тварь сожрала ходящую вместе с ее магией и даже не подавилась. С тех пор к могуществу тех, кто кичился искрой, сын Ирбиса относился со скрытым скептицизмом, и эта встреча была нужна ему гораздо меньше, чем блазгом обувь. Если бы не Лук, с которым он успел сдружиться за время путешествия от врат, Ганор послал бы все в бездну и отправился в освояси, потому что во время войны настоящему мужчине стыдно протирать килт в приемных магов. Дверь распахнулась. В зал вбежал запыхавшийся мальчишка. Паренек с худым лицом, острым подбородком и оттопыренными ушами, которые придавали ему ужасно нелепый вид, был одет в шелковый калет алого цвета и черные штаны. Ганор узнал Ашана, единственного ученика Гиса.
«Мастер Лук, мастер Ганор, вас готовы принять! Мастер Гис просит пройти к нему!»
— звонким голосом произнес мальчик. И, не проверяя, идут ли за ним, поспешил прочь. Друзья прошли чередой пустых коридоров с мозаичным полом и огромными окнами, поднялись по широкой, закрученной спиралью лестнице, покрытой сдисским ковром.
«Послушай», — удивленно прошептал Лук, — «это... до меня только теперь дошло, что башенка-то внутри гораздо больше, чем снаружи. Не находишь?»
Ганор лишь пожал плечами, но Ашан, услышав вопрос, счел своим долгом ответить гостю.
«Ходящие называют это игрой с пространством. То, что снаружи кажется маленьким, внутри может стать огромным. Волшебники прошлого были настоящими мастерами».
«А сейчас могут так строить?»
Мальчишка нехотя шмыгнул носом, а затем отрицательно покачал головой.
«Нет, мастер Лук, это знание забыто».
Преодолев 9 витков, спутники оказались в синем зале. Здесь весело журчал фонтан с перламутровыми рыбками, в больших позолоченных клетках под потолком порхали, заливаясь стрелями, птицы с южных островов. В фарфоровых катках у стен цвели красные тюльпаны и невысокие мандариновые деревья. Гис стоял у распахнутого окна, заложив руки за спину. Цепкий взгляд его темных глаз задержался на Луке, и тот поежился.
«Вас ждут. Ничего, не бойтесь, я буду с вами».
«Чего нам бояться?» — хмыкнул Лук.
Гис улыбнулся.
«Вот и славно. В следующем зале сдадите оружие гвардейцам».
Ганор нахмурился. Он не испытывал желания отдавать клинок в чужие руки.
«Таковы правила», — ответил на невысказанное недовольство северянина заклинатель. «Мне тоже придется расстаться с жезлом».
«Они не доверяют даже таким, как ты?»
«У башни есть свои законы», — вновь улыбнулся Гис, хотя было видно, что слова Рыжего ему не понравились.
«Они терпят вас, но не любят».
«Заклинателям не нужна любовь ходящих. Мы миримся друг с другом и делаем общее дело. Когда идет война, приходится забыть о разделяющих нас принципах и закрыть глаза на старые раздоры. Сейчас во всей стране у людей только одна главная задача — остановить Набатор».
«И проклятых».
«И проклятых»,
— ничуть не смутившись, подтвердил Гис.
«Добиться этого можно только совместными усилиями. Именно потому вас выслушают. Мало кто видел шестерых. Ваш рассказ может оказаться полезен».
«Лук видел только одну — Корь. Я же не видел никого».
«Да, Ганор, я помню».
Заклинатель толкнул высокие створки. Те бесшумно отворились, и Лук, посмотрев вверх, изумленно охнул. Потолок в зале был прозрачным, а наверху раскинулось черное небо с рассыпанными, словно проса для кур, мириадами звезд. Стражник помнил, что всего лишь 10 минок назад за окнами властвовал день. Ганор удивления не высказал и хмуро проворчал что-то про магию.
«Это ночной зал, созданный скульптором, друзья».
Гис даже не думал задирать голову, чтобы посмотреть на чудо из чудес.
«Здесь живет бесконечная ночь. Звезды».
«И комета».
Действительно, затмевая яркостью даже луну, по небу, распушив багровый огненный хвост, беззвучно неслась красавица-комета.
«Да, предвестник несчастья. Она появилась здесь за день до падения врат шести башен, но, к сожалению, никто не придал этому значения. Слишком давно не было ничего подобного. В последний раз комета появлялась в войну некромантов. 5 веков — слишком долгий срок, чтобы кто-нибудь вспомнил об этом и заподозрил неладное. А жаль. Возможно, если бы ходящие поняли, что она означает — мы бы не оказались в таком бедственном положении, как сейчас».
«Ходящие так редко смотрят наверх? Или просто слепы точно плотоядные ледяные черви?» — недоверчиво произнес Ганор.
В моем клане каждый ребенок знает, когда появляется хвостатая вестница. Жди беды.
Хвостатая вестница. Название кометы у северян.
На настоящем небе кометы нет. Она только в этом зале. Многих подобные обстоятельства, как я слышал, смутило. Но давай поговорим о поступках магов после того, как уйдем отсюда.
Мягко произнес Гиз.
Сейчас не время заниматься подобными беседами.
Следопыт согласно хмыкнул. Заклинатель говорил разумные вещи. Не равен нар, не слишком уважительные речи услышат, и не церемонясь выставят нахалов за дверь. Лук этого точно не переживет, будет ныть с утра до вечера и своими жалобами сведет с ума. Уж лучше немного помолчать, благо это нетрудно.
Спутники шли под безразлично подмигивающими с высоты небосвода звездами, и звуки их шагов, точно испуганные летучие мыши, взлетали к потолку. Было видно, что заклинатель спешит, но не позволяет себе сорваться на бег. Несущийся по башне демонолог — не самая хорошая репутация для того, кого и так здесь не слишком-то ценят.
Северянин заставил Лука отвлечься от созерцания потолка, дернул за рукав.
«Чего?» — не слишком довольно обернулся тот, бросив последний взгляд на поразившую его комету.
«Надеюсь, у тебя хватит ума не говорить им про Лайон», — наклонившись к уху стражника, прошептал Гонор.
«Ну, ты еще меня поучи, что говорить, а что нет, лопни твоя жаба», — обиделся Лук. «Понимаю, не тупой».
«Про Лайон уже знают».
У Гиса оказался отменный слух.
«Ты о чем?»
— скорчил невинную рожу солдат.
— О том же, что и вы. В ней есть искра.
— Правда?
— У тебя не слишком хорошо получается корчить из себя дурака, — добродушно усмехнулся в усы заклинатель.
— Это ты им рассказал? Синие глаза следопыта нехорошо прищурились.
— Не говори ерунды, сын Ирбиса.
Гис шел вперед размеренным шагом.
— Я не имею дурной привычки лезть в чужие дела. В особенности те, которые касаются дара. Башня знала о женщине Несса еще до того, как я оказался в Альсгаре, так что не стоит тебе смотреть на меня волком.
«У заклинателей что, глаза на затылке?» — удивился Лук.
«А вот нас и встречают», —
вместо ответа процедил магистр. По его лицу было видно, что он не слишком рад. У дверей застыли четверо гвардейцев в парадных серо-красных мундирах, а чуть поодаль, неторопливо покачиваясь на носках, стоял мужчина, облаченный в черное. От взгляда Гонора не укрылось, что на груди у незнакомца серебряными нитями вышита искра с 8 лучами. Следопыт знал, что если красный круг или пламя указывают на принадлежность к ходящим, то серебро нашивки говорит о том, что перед ними — один из огоньков.
«Ирла ждет, магистр», — сказал маг.
Заклинатель холодно кивнул в ответ. Он явно не слишком жаловал этого человека. Все так же молча Гис снял с пояса жезл. Протянул черному. Тот с ироничным поклоном принял его.
«Эти люди знают правила. Они должны оставить оружие гвардейцам».
«Спасибо, что напомнил, Григо. Без твоей заботы мы бы пропали».
Алый не пытался скрыть яд в голосе.
«Всегда к твоим услугам».
Лук не стал тащить топор в башню, оставив его под кроватью в доме Гиса, и вручил гвардейцу лишь широкий кинжал. Следопыт, в отличие от товарища, с видимой неохотой расстегнул ремень, удерживающий ножны за спиной, и с недовольным видом передал охране меч. Гвардеец, принявший оружие, вытянув его на полпальца, уважительно крякнул. И было отчего. Некоторые оружейники льдистых земель ничем не уступали марасским мастерам. Шкуру архака сталь, подобная этой, разрубала, словно льняную рубашку.
«Мальчик, ты останься здесь», — велел Ашану черный.
«Ашан, подожди, пожалуйста, мы скоро вернемся».
Гис смотрел только на мага, посмевшего отдавать приказы его ученику, и теперь в его голосе прозвучало предупреждение — «Делай свое дело, Григо, и не лезь в чужое». Огонек на это лишь хмыкнул и, не оглядываясь, пошел вперед.
«Они не любят тебя гораздо сильнее, чем я думал», — сказал Гонор заклинателю.
«А ты знаешь того, кто любит носящих алые мантии?»
Усмешка у магистра вышла не слишком приятной.
«Да, я знаю таких людей», — невозмутимо ответил Рыжий, «и удивлен, что ты о них не слышал. Кланы льдистых земель уважают тех, кто правит демонами».
«Мне известно это. Прости».
Гис на мгновение прикрыл глаза, вернув своему лицу маску безмятежного спокойствия.
«Но Север и твои родичи слишком далеко от нас. Когда живешь среди всего этого», — он обвел рукой чертоги, по которым они шли, — «то забываешь, что где-то тебя могут встречать не как врага, а как друга».
«Тебе следует побывать в наших краях. Вряд ли ты выдержишь зиму, а вот лето может прийтись тебе по вкусу. Конечно, если не боишься комаров».
Гис на это лишь рассмеялся.
«Нет, я не боюсь комаров и был в ваших краях. Правда, очень давно, лет 15 назад, в гостях у клана Снежных Белок. Но нынче не до путешествий. Дел навалилось выше крыши, да и путь на север империи теперь закрыт. Новаторская армия топчется где-то недалеко от лестницы Висельника».
«Ну и что? Западный перевал через Клык Грома будет доступен до середины осени, пока в горах не начнутся снегопады. К тому же Орлиное гнездо и окна не взяты, а пока не держатся, к лестнице новаторцы не пройдут».
Клык Грома — одна из 10 южных крепостей, созданных скульптором. Врата 6 башен, самая мощная цитадель, охраняли единственный перевал Самшитовых гор. Воронье гнездо — подступы к Альсгаре с востока. Кабан находится между восточным краем болот Шетта и Сандоном. Орлиное гнездо — между Катукскими горами и Слепым Кряжем. Клык Грома — недалеко от Устричного моря на западном перевале Катукских гор. Последняя крепость, самая маленькая, нависает над лестницей Висельника и носит одинаковое с ней название. Остальные 4 бастиона были уничтожены во времена войны некромантов.
«Боюсь, падение окна — лишь вопрос времени, мой друг», — вздохнул Гис. «Как и Орлиного гнезда. Если они смогли взять врата 6 башен, то и эти крепости не выдержат натиска. Восток, который многие все еще продолжают считать нашим, мы потеряли. От Самшитовых гор лесного края до окна, Гемской дуги и лесов высокородных земли утрачены. И чтобы их вернуть, придется пролить море крови».
«Мы и так ее пролили», — не согласился Лук. «Только без всякого толку. На их стороне некроманты из Диса и сами проклятые. Против таких много не навоюешь, лопни твоя жаба. Оставят от тебя мокрое место или, того хуже, обратят в мертвяка».
«Для того, чтобы этого не было, и нужны ходящие. Они вместо помощи солдатам сидят за надежными стенами и цветочки выращивают. Большая доблесть».
«Прикусил бы ты язык, Рыжий», —
беззлобно бросил Гонору, прислушивающийся к беседе Григу.
«Если бы башня ничего не делала, темные твари давно бы бегали по пепелищу твоей деревни. Ты не знаешь, на что способны владеющие черным даром».
«Ты будешь удивлен, Огонек, но я знаю, чего ждать от некромантов, и гораздо лучше, чем ты».
Маг на эти слова лишь выразительно кашлянул, показывая, что не поверил словам Гонора. Разговор затих, и дальше спутники шли чередой великолепных коридоров, залов и галерей в молчании. Наконец они поднялись по тонкой, тихо звенящей под ногами серебристой лесенке, и Григо распахнул скрытую в стене невысокую дверь. В какой-то момент Луку показалось, что он очутился в подвешенной между небесами и землей хрустальной клетке. Вся комната состояла лишь из тонкого каркаса и закрепленных в нем стекол. Каким-то непостижимым образом помещение было вынесено за пределы башни, висело в воздухе на невидимых креплениях. Вверху плыли облака, внизу блестело озеро, которое с этой высоты в размерах проигрывало даже небольшой луже. Прямо над прозрачным куполом находились ласточкины гнезда, и множество птиц кувыркалось в небе, молниями пролетая мимо мыльного пузыря, куда попали приглашенные башней гости. Стеклянный пол выглядел да нельзя хрупким. Создавалось впечатление, что в любую уну он пойдет трещинами, точно первый лед.
а затем лопнет под ногами, разлетится во все стороны с хрустальным звоном, бриллиантовыми брызгами, и придется падать ярдов 200, если не больше. Луку, как только он поглядел вниз, стало нехорошо. Ничего не скажешь, приятная перспектива. Ноги его задрожали, в горле пересохло, на лбу выступила испарина, а голова закружилась. Он зажмурился, но это не спасло. И чтобы не упасть, солдат, словно утопающий, обеими руками изо всех сил вцепился в Ганора. «Не смотри вниз», — посоветовал тот.
«Легко сказать, лопни твоя жаба», — простонал Лук. «Меня сейчас стошнит».
«Не думаю, что ходящая обрадуется такому проявлению чувств», — пробормотал Гис и встряхнул стражника. «Возьми себя в руки». Тот открыл один глаз, затем другой.
«Лопни твоя жаба, я с детства боюсь высоты!»
«Эй, ты же столько лет провел на стенах врат шести башен», — удивился следопыт.
«Сравнил. Там дай мелочь, чтобы 40 ярдов было и камень под ногами, а здесь за несколько сотен. Вон люди внизу меньше муравьев, и сплошное стекло. Того и гляди, рухнем!»
«То, что создал скульптор, не так-то просто разрушить», — улыбнулся заклинатель. «Тебе совершенно нечего опасаться. Этот пол выдержит даже удар снаряда, выпущенного из катапульты». Лук вяло кивнул и только теперь заметил, что в дальнем углу комнаты на здисских подушках оранжевого цвета, поджав под себя ноги, сидит пожилая женщина. Перед ней, прямо в воздухе, висит толстая книга. Ходящая была погружена в чтение и не обратила на вошедших никакого внимания. Лишь после того, как к ней подошел огонек, она оторвалась от страниц и подняла глаза на приглашенных. Радушно улыбнулась, оперлась на руку Григо, с трудом встала на ноги и подошла к гостям.
«Мастер Гис, я рада видеть вас в добром здравии».
«Позвольте мне сказать то же самое, Ирла», — поклонился заклинатель. «Вот люди, о которых я вам рассказывал».
«Здравствуйте. Спасибо, что нашли время ответить на мое приглашение. Беседа не займет много времени».
«Мы готовы быть здесь, сколько потребуется, госпожа»,
— благоговейно промямлил Лук. Ганор имел на этот счет свое мнение, но счел за лучшее промолчать.
«О, не стоит идти на такие жертвы ради старухи», — отмахнулась Ирла. «Кто из вас двоих видел проклятую?»
«Я»,
— тут же отметился Лук.
«Замечательно. Как я уже говорила, это ненадолго. Проходите, присаживайтесь».
«Ну?» — спросил Ганор у друга, как только они покинули стеклянную комнату. «Теперь ты счастлив?» Лук, крепко сжимающий в кулаке подарок ходящий, тяжелое золотое кольцо с 6 мелкими изумрудами по ободу, кивнул и расплылся в улыбке. Он выполнил последнюю волю умирающей на вратах волшебницы и поведал ее сестрам о Коре. Те, вопреки всем его опасениям, не только внимательно выслушали историю и поверили в нее, но еще и отблагодарили. Колечко стоит уйму денег, однако Лук не продаст его и за все сороны Альсгары. Слишком многое пришлось пережить по дороге, чтобы расстаться с памятным даром.
«Куда мы теперь, Гис?»
«Сначала ко мне, а там уж решайте сами. Ирла обещала, что поговорит с матерью, так что вполне возможно, с вами еще раз захотят побеседовать. На вашем месте я бы не спешил покидать город».
«Ты не на моем месте, Алый». Ганор поморщился, словно от зубной боли. «Не вижу причин торчать в Альсгаре.
Я для башни бесполезен.
На севере и востоке идет война. Вот-вот и сюда докатится. Недостойно воина клана Ирбиса избегать сражения. Завтра, крайний срок послезавтра, я уйду из города. Хватит бегать от боя».
«Твое право, мешать не буду. А ты, Лук?»
«Я?»
Пухлый стражник на Уну задумался.
«Я свое дело сделал, Гис. То, что меня просили, выполнил. Рассказывать каждый раз одно и то же, точно заморская птица, не хочу. Так что, пожалуй, прогуляюсь с Рыжим. Хотя воевать я не люблю, но вдруг удастся перебраться через Катукские горы. Никогда не бывал на севере... Лопни твоя жаба! Вы только посмотрите на это!»
В зал вошли гвардейцы, за которыми следовали две женщины в платьях ходящих, и трое тех, кого ни Лук, ни Гис, ни Гонор совсем не ожидали увидеть. Один из троицы, молодой, голубоглазый, с породистым, чуточку нагловатым лицом, шел впереди. На его черной бархатной куртке красовалось пламя, вышитое серебряными нитями. Двух других, мужчину и женщину, вели под конвоем. Мужчина был среднего роста, жилистый, гибкий, в потрепанной, испачканной одежде. Правая штанина пропиталась засохшей кровью, но на походке мужчины это обстоятельство никак не отражалось. Светловолосый и сероглазый, в окружении хмурых гвардейцев, он казался ловким и опасным мангустом, каким-то образом затесавшимся в стаю угрюмых сторожевых псов. Те не спускали с него настороженных глаз, похоже, в любой момент ожидая неприятностей. Женщина держалась рядом и была так же светловолоса, как спутник. Короткая мальчишеская стрижка, синие глаза, высокий лоб, тонкие губы, щеки запали, из-за чего высокие скулы казались еще выше. Она была одета в белую рубаху с тонкой красной вышивкой и кожаные охотничьи штаны. За каждым ее движением следили ходящие.
«Лайон! Несс! Шен!» — изумленно вскричал Лук.
Светловолосый едва заметно кивнул, показав, что узнал их. Женщина приветливо улыбнулась, хотя было видно, что улыбка далась ей с трудом. Молодой человек пробормотал под нос ругательство.
«Эй, куда вы их ведете? Что они сделали?»
Двое гвардейцев преградили солдату дорогу и взялись за мечи.
«В сторону! Не разговаривать с ними!»
«Это мои друзья! Лопни, твоя жаба! В чем они виноваты? Шен!» — не унимался тот.
«Не ввязывайся в дела башни, Лук», — ответил молодой.
«Как ты можешь? Мы же вместе были в Плеше! Что с тех пор изменилось?»
«Многое», — безрадостно усмехнулся светловолосый мужчина. «Лучше не вмешивайся. Это наши проблемы».
«А вот это мы еще посмотрим», — процедил Гонор, вставая рядом с Луком. «Клянусь Угом, мы вас не оставим».
«В сторону! Дайте дорогу!» — вновь рявкнул один из гвардейцев. «У нас приказ наместника! В сторону, если не хотите попасть за решетку!»
«Пропустите их, друзья», — попросил Гис своих спутников. «Сейчас не время и не место затевать свару. Будет только хуже. И им, и нам я постараюсь что-нибудь придумать».
Северянин глухо заворчал, разом став похожим на недовольного медведя, но с дороги отошел. Лук, тяжело вздохнув, последовал примеру товарища. Конвой поравнялся с ними, затем прошествовал мимо, но заклинатели, двое приятелей, неотрывно смотрели в спины уходящих до тех пор, пока за ними не закрылась дверь.
«Ничего не понимаю, зачем они понадобились башне?»
«Несс и Лайон, Гияны, Лук. Неужели ты считаешь, что наемные убийцы невинны, точно овечки?»
Глаза у магистра были задумчивы. Казалось, он решает для себя какую-то сложную задачу.
«А мне плевать!» —
запальчиво возразил Лук, сейчас больше всего похожий на задиристого петуха.
«Мы вместе сражались, а это чего-то да стоит! Вот, Шен выходит живеханик, а, Гис? Ведь ты нам говорил, что вы с Нессом его потеряли, когда убегали от мертвяков!»
«Говорил. Значит, ему повезло не меньше, чем нам, раз он выбрался из Дабской Плеши. Вы видели на его одежде пламя, или мне почудилось?»
«Не слепые», — глухо сказал северянин. «Ходящий».
«Мужчины не могут быть ходящими», — не согласился Лук. «Такого не бывает».
«Это как сказать, как сказать».
Гис думал о чем-то своем.
«Я на твоем месте не всегда доверял бы чужой болтовне».
«А я и не доверяю, но... Может, он просто тряпку с вышивкой у какой-нибудь волшебницы одолжил?»
— продолжил строить предположение стражник.
«Куртка мужская», — не согласился следопыт. «Ты что-нибудь понимаешь, Алый?»
«Нет, пока нет».
«И ты не видел его в башне раньше?»
«Я здесь редкий гость, не видел. Впрочем, это неудивительно. Башня огромна, а маги живут не только в Альсгаре».
«То есть ты хочешь сказать, что он действительно может быть ходящим?»
«Да. Если мальчик обладает даром целителя, то да, он маг».
«Даром кого? Какого такого целителя?» — недоумевая нахмурился Лук. «Ты про что сейчас говоришь?»
«Позже», —
— отмахнулся заклинатель. «Мне надо подумать».
«Если у малыша Шена искра, то почему он не помог нам тогда избавиться от покойников?» — не унимался солдат.
«Потому что магия целителей не такая, как у других обладателей дара, в большинстве своем. Вот что, идите-ка вы к Ашану, он проводит вас в мой дом, а я попытаюсь разузнать, что к чему».
Больше не вдаваясь в подробности, Гис резко развернулся и поспешил в сторону двери, за которой скрылись конвоиры и пленные.